Мы пошли к нему сами, потому что он не хотел больше ходить ко мне на свидание. Адвокат шел за мной следом. Старик не хотел подписывать векселя. Тут Исидор тоже вошел в квартиру. Жуазель все упрямился и не хотел выдавать векселя. А когда он увидал адвоката, то, должно быть, испугался и говорит: «Ну, хорошо, я дам вам 800 франков, но с тем, чтобы вы сейчас же ушли отсюда». Тут он подошел к своему ящику, открыл его. Ну, а адвокату тоже захотелось в нем порыться. Жуазель не пускал его, а потом... Я уж и не знаю, как все произошло. Я испугалась и хотела уже бежать. Адвокат меня удержал. «Ты, — говорит, — хочешь, чтобы мы попались. Теперь, — говорит, — уже дело сделано. Тут не о чем больше толковать, мой милый друг. Нам надо как-нибудь вывернуться из этой истории». Я все еще неясно понимала его. Тогда он ухватил меня за руку и показал бедного старика, который валялся на полу с фуляровым платком Исидора вокруг шеи. Он уже не двигался. «Боже мой, неужели он уже мертв?» — спросила я. А он говорит: «Ну ладно, молчи лучше, пособи мне, нам нельзя терять времени». Я совсем одурела. Он стал искать везде что-нибудь такое, на чем бы можно было его повесить. В кухне он нашел веревку и большой гвоздь. Вернувшись из кухни, он сказал мне: «Тут есть черная лестница, через нее мы и улепетнем, а ты пойди по караулю дверей». «Но Исидор, — говорю я ему, — ведь госпожа Жуазель может вернуться домой». Он посмотрел на меня: «Если она придет, то тем хуже для нее». Я боялась и делала все, что он велел мне.
«А вы не помогали поднимать труп, чтобы привесить его на гвоздь?» — спросил комиссар.
«Ей-богу, нет. Я страшно боялась. Все это сделал он один».
«Хорошо». Ей дали подписать протокол допроса, затем ее вывели и привели адвоката. «Ну что же», — спросил Барлие, — «расположены ли вы теперь сказать мне правду о деле Жуазель?»
«Боже мой, господин комиссар! Я совершенно не понимаю, с какой стати меня терзают этой историей», — сказал Исидор, который сохранил от своего прежнего положения на случай надобности приличную речь. «Я вам чистосердечно признался в соучастии в краже, произведенной в гостинице Адамово яблоко. Чего вы еще от меня хотите? Ведь не могу же я взять на себя преступление, к которому я не причастен».
Комиссар с минуту смотрел на него и сказал: «Вы продолжаете отрицать.
Но позвольте, если человек ни душой, ни телом...»
«Хорошо». Комиссар надавил кнопку звонка.
«Приведите сюда ту женщину», — сказал он сторожам.
Очутившись лицом к лицу со своим сутенером, кузнечик опустила голову.
«Зачем ты хотел взвалить на меня всю вину в том другом деле?» — пробормотала она.
«Повторите ваше заявление», — сказал ей комиссар. Исидор впал в бешенство.
«Подлая тварь!» — прорычал он, и только вмешательство городовых, удержавших его, не дало ему броситься на дрожащую, перепуганную его яростью женщину.
«Но...» — сказал Барлие, обращаясь к Исидору. — «Вы видите теперь, что вы сами себя выдали?»
— «Ну хорошо. Пусть будет по-вашему. Но эта негодяйка получит свое. Ведь это она хотела, чтобы я пошел и заставил старика раскошелиться».
— «Я?» — вскричала кузнечик. — «Ты лжешь!»
— «Я лгу. Ты отлично знаешь, что нет. За час до того, как мы его прикончили, я и не думал о твоем старике и вообще сделал это неумышленно.
Ты лжешь, лжешь!»
«Дайте ему говорить», — строго прервал ее комиссар.
Исидор пересказал всю сцену почти с теми же подробностями, что и кузнечик. Когда старик открыл несгораемый сундук,
Я увидал там золото и кредитки. Тут кузнечик подмигнула мне. Попридержи, дескать, старика. Чего же вы от меня хотите? Когда я увидел это, я набросил мой фуляровый платок Жуазелю на лицо, собственно, чтобы помешать ему орать. Он стал отбиваться, платок соскользнул. Я хотел поправить его одной рукой, потому что другой рукой я его держал. Но старик укусил меня до крови. Я, конечно, невольно закрутил платок.
В самом деле, на руке у адвоката был рубец. Это объясняло происхождение кровяного пятна, найденного на манжете жертвы.
«Мы взяли все, что можно было взять», — продолжал Исидор. 9 сотенных билетов и 600 франков золотом. А потом заперли как следует сундук. Но когда мы закончили и повернулись, старик был уже мертв. Кузнечик хотела удрать, но я сказал ей: «Нет, погоди, прежде помоги мне». Тогда я повесил Жуазеля на гвоздь, который нашел в кухне. Молотка не было, ну и кроме того, нельзя же было стучать. Тогда я осмотрел стену и нашел старую дырку. Гвоздь как раз подошел к ней, и мы его повесили не без труда, конечно, так как он весил добрых 1,5 кило. Потом опрокинули стул под ним, и я положил ключи ему в карман. Как только мы приняли все эти предосторожности, так сейчас же и ушли. Из швейцарской ничего не видели, потому что они в тот вечер пировали.
Преступники признались. И осталось только восстановить роль и ответственность каждого из них в убийстве. Поэтому нужно было до конца воспользоваться той потребностью высказать все, которое иногда овладевает преступниками. Барлие хотел установить еще одну важную подробность. Исидор, конечно, заранее приготовил записку, в которой Жуазель объявлял о своем самоубийстве. Это было почти очевидно, так как на письменном столе комиссара лежала черновая телеграмма покойного, которая послужила для копировки букв. Но все-таки признание в этом было бы наилучшим доказательством преднамеренности убийства. И комиссар надеялся, что благодаря ненависти, которую эти оба соучастника преступления питали друг к другу, это признание вырвется само собой. Он спросил адвоката: «Вы написали карандашом записку, найденную на камине после убийства? В случае признания была бы ясно доказана преднамеренность убийства. В противном же случае было только доказательство отвратительного, гнусного и закоренелого цинизма, но, однако, тогда уже обвинение не было бы столь тяжким».